Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 5 и 6. Читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читает игумен Иоасаф Сорокин. Далее в программе житие преподобного Никодима Святогорца. Читает ведущий Александр Андреев. И в завершение программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Луки, главы 5 и 6. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 5. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» И Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При сем сказал им притчу: никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше. Шестая. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» И Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним? И сказал им: Сын человеческий есть Господин и субботы». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность, ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Давайте и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. Сказал также им притчу. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе?» Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое».
В эфире программа «Евангельские чтения». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава третья. О надежде на единого Бога и уверенности в Нем. Хотя в невидимой нашей брани столь необходимо, как мы сказали, совершенно не надеяться на самих себя, при всем том, если мы только отложим всякую на себя надежду и отчаемся в себе, не приискавши другой опоры, то или тотчас убежим с поля брани, или всеконечно будем побеждены и взяты в плен врагами нашими. Почему вместе с совершенным от себя самих отречением потребно еще нам водрузить в сердце совершенное упование на Бога и полную в нем уверенность? Потребно, то есть полным сердцем чувствовать, что нам решительно не на кого надеяться, как на Него одного, и ни от кого другого, как от Него одного мы можем ожидать всякого добра, всякой помощи и победы. Ибо как от самих себя, который есть ничто, не ожидаем мы ничего, кроме преткновений и падений, по причине которых и отлагаем всякую на себя надежду, так, напротив, всеконечно от Бога получим мы всякую победу, как только вооружим сердце свое живым на Него упованием и полной уверенностью в получении от Него помощи. По следующему псаломскому свидетельству: «На Него уповало сердце мое, и Он помог мне». Утвердиться в такой надежде и ради нее помощь всякую получить помогут нам следующие помышления. Первое. То, что ищем помощи у Бога, который, как всемогущий, может сделать все, что не восхочет, следовательно, и нам может помочь. Второе. То, что ищем ее у Бога, который, как всеведущий и премудрый, знает все наисовершеннейшим образом, следовательно, вполне знает и то, что пригоднее для спасения каждого из нас. Третье. То, что ищем такой помощи у Бога, который, как бесконечно благой, с неизреченною любовью предстоит нам, всегда желающий и готовый с часу на час и с минуты на минуту подать всякую помощь, потребную нам для одержания полной победы в духовной, действующей в нас брани, тотчас, как только притечем в объятии Его с твердым упованием. И как возможно, чтобы добрый тот пастырь наш, который 3 лета ходил, ища погибшие овча, с таким сильным глазом, что изыши гортань его, и ходил стезями столь трудными и тернистыми, что пролил кровь свою всю и отдал жизнь, как, говорю, возможно, чтобы он теперь, когда овча эта идет вслед его, с любовью обращается к нему и уповательно призывает его на помощь, не обратил очей своих на него, не взял его на божественные рамена свои и, принесши в сон ангелов небесных, не устроил с ними праздничного по этому случаю торжества». Если Бог наш не перестает искать с великим старанием и любовью, чтобы найти, подобно евангельской драхме, слепого и глухого грешника, как возможно допустить, чтобы он оставил его теперь, когда он, как овча погибшая, вопиет и зовет пастыря своего? И кто поверит, когда, чтобы Бог, который непрестанно толкает в сердце человека, желая войти внутрь и вечерять с ним, по апокалипсическому слову, сообщая ему дары свои, кто поверит, чтобы сей самый Бог, когда человек открывает ему свое сердце и призывает его, остался глухим и не желал внить в него? Четвертый, наконец, способ к оживлению твердого упования на Бога и привлечению Его скорой помощи есть пересматривание в памяти всех опытов скорой от Бога помощи, изображенных в Божественном Писании. Опыты эти, столь многочисленные, наияснейше показывают нам, что никогда не был оставляем постыженным и беспомощным никто из возуповавших на Бога. «Взгляните на древние роды», — взывает премудрый Сирах, — «и посмотрите, кто верил Господу и был постыжен». Такими 4 оружиями облегшись, братья мой, мужественно выступай на дело брани и веди ее бодренно, в полной уверенности, что тебе дано будет одержать победу. Ибо ими все, конечно, стяжешь ты совершенное упование на Бога, а такое упование непрестанно будет привлекать к тебе помощь Божию и облекать все победительной силой. То же и другое, наконец, глубоко укоренит в тебе полное ненадеяние на себя. Об этом ненадеянии на себя я не пропускаю случая напомнить тебе и в этой главе, потому что не знаю, кому когда не было бы нужды напоминать об этом. Так глубоко внедрилось в нас и так крепко сцепилось с нами это самооценение, будто мы нечто и нечто немалое, что оно всегда скрытно живет в сердце нашем, как некое тонкое и незаметное движение. Даже и тогда, когда мы уверены, что никакого не имеем упования на себя, а напротив, исполнены полного упования на единого Бога. Чтобы избегать тебе, сколько можешь, такого сердечного самомнения и действовать без всякого на себя надеяния, а с единым упованием на Бога, всякий раз настраивайся так, чтобы сознание и чувство своей немощности у тебя предшествовало созерцанию всемогущества Божия, а то и другое предшествовало каждому деянию твоему.
Удови, Господи, вечер свет, и грехо сохранитесь от нас, благослови меня.
Глава 4. Как можно узнать, с ненадеянием ли на себя и совершенную надеждою на Бога действует кто? Нередко случается, что иные самонадеянные думают, будто не имеют никакой на себя надежды, а все упование свое возлагают на Бога и в нем одном почивают своей уверенностью. На деле же не бывает так. В этом сами они могут удостовериться, судя по тому, что бывает в них и с ними после того, как случится им пасть как-нибудь. Если они, скорбя о падении, укоряя и броня себя за то, в то же время замышляют «сделаю то и то», следствие падения загладится, и у меня опять все пойдет как следует, то это верный знак, что и прежде падения своего они надеялись на самих себя, а не на Бога. И чем скорбь их при этом мрачнее и безотраднее, тем обличительнее, что они слишком много уповали на себя и очень мало на Бога. Оттого скорби падения их и не растворяется никакой отрадой. Кто же не полагается на себя, но уповает на Бога, тот, когда падет, не слишком дивится этому и не подавляется чрезмерной скорбью, ибо знает, что это случилось с ним, конечно, по немощности его, но более по слабости упования его на Бога. Почему вследствие падения усиливает ненадеяние свое на себя, более же старается усугубить и углубить смиренное упование свое на Бога, а далее, ненавидя непотребные страсти, бывшие причиной его падения, спокойно и мирно несет за оскорбление Бога покаянные труды. И, вооружаясь сильным упованием на Бога, с величайшим мужеством и решительностью преследует врагов своих даже до смерти». О сказанном пред этим желал бы я, чтобы поразмыслили некоторые личности, думающие о себе, что они добродетельны и духовны, которые, когда впадут в какое-либо прегрешение, мучатся и томятся, и покоя себе не находят, и уже истомившись от этой печали и томления, происходящих у них ни от чего другого, как от самолюбия, бегут по тому же опять побуждению самолюбия к духовному отцу своему, чтобы освободиться от такой тяготы. А им следовало это сделать тотчас по падении, и сделать не почему другому, как по желанию поскорее омыть скверну греха, оскорбившего Бога, и принять новую силу против себя самого в святейшем таинстве покаяния и исповедания.
Вы слушали главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Далее в программе «Житие преподобного Никодима Святогорца». У микрофона ведущий Александр Андрианов. По просьбе своего учителя Афанасия Парского, находившегося тогда в Фессалониках, преподобный Никодим собрал из святогорских библиотек и подготовил к изданию собрание сочинений преподобного Григория Паламы в трех томах с комментариями. Он делал это с большой радостью по причине своей особой любви к этому святому. Написав предисловие и приведя все в надлежащий вид, он в 1796 году отправил книгу в Вену для издания. Но, к сожалению, все труды святого Никодима над ее составлением пропали даром. Типография братьев Маркидов в Вене, куда он послал свою книгу, напечатала революционное воззвание к грекам известного борца за освобождение греческого народа от турецкого ига Ригаса Фереоса, в результате чего австрийские власти уничтожили типографию, изъяв все ее имущество. От всей книги святого Никодима уцелело только одно предисловие. Это известие так огорчило святого Никодима, что, по словам Евфимия, он не мог оставаться в своей калеве дольше даже одного часа. Плача и рыдая, пришел он в нашу келью и пробыл 2 месяца. Тогда старцем кельи, после смерти отца Дамаскина, был уже отец Евфимий. Несколькими годами ранее этого печального известия, в 1787 году, преподобный Никодим взялся еще за один грандиозный и необходимый для церкви труд — составление канонического сборника под названием «Педалион» — «Кормче». На время составления сборника он перебрался в более просторную введенскую келью — «Кириакон Капсулы», где ему помогали в работе несколько писцов. Здесь он занялся упорядочиванием собрания церковных канонов, изъясняя их и исправляя ошибки. Эту громадную и совершенно необходимую для греческой церкви работу святой Никодим проделал фактически самостоятельно, а иеромонах Агапий, имя которого значится вторым в авторстве книги, вероятно, выполнял лишь второстепенные функции. Когда составление Педалиона или Кормчей книги было закончено, иеромонах Агапий повез рукопись к патриарху Прокопию на утверждение. Однако из-за некоторых неурядиц разрешение на издание затянулось на несколько лет. Когда же оно было, наконец, получено, и афонскими отцами были собраны деньги для ее издания, святой Никодим отослал этот труд своему знакомому, афонскому монаху Феодориту, чтобы тот позаботился об издании этой книги в Лейпциге. Но Феодорит, по словам Ефимия, оказался лжебратом, исказив по своему усмотрению некоторые главы кормчей, а именно места, с которыми он, как противник колевадов и частого причащения, был не согласен. О реакции святого Никодима свидетельствует и иеромонах Ефимий. Старец так огорчился, что, как он сам говорил нам неоднократно, лучше бы тот ударил его в сердце ножом, нежели прибавил или отнял что-либо у этой книги. Но такая печаль святого Никодима объяснялась не сожалением о потерянных трудах, но большой потерей для церкви, вызванной этим искажением, а также стыдом перед святогорскими отцами, которые пожертвовали из своих скудных средств на ее издание. Впрочем, дело было отчасти исправлено тем, что патриарх Неофит распорядился закрасить неправославные вставки Феодорита в вышедших книгах, а позднейшее издание набиралось без них. Вскоре святой Никодим переходит в калеву святого Василия, также расположенную на капсуле, где поселился старец Сильвестр Кесариец и становится его послушником. В этой калеве им была составлена книга под названием «Благонравие», некий гимн чистым нравом и немилосердное бичевание всевозможных заблуждений, предрассудков, суеверий, дурных обычаев, магии и всякого демонского изобретения, в которой святой Никодим, с точки зрения христианской нравственности, рассматривает все аспекты духовной и нравственной жизни народа. После этого он занялся исправлением последования утра Великой Субботы, похвалы и канон. Затем, видимо, вследствие перетруждения, он поселяется в монастыре Пантократор, но вскоре любовь к уединению снова вынуждает его вернуться на капсулу в калеву святителя Николая, находящуюся напротив калевы святого Василия. Столь частые, особенно в последние два года его земной жизни, переходы с одного места на другое, возможно, объясняются отчасти различием условий и доступа к источникам для написания тех или иных его трудов, или тем, что он не хотел излишне отягощать братьев попечением о себе, хотя приглашали его многие, либо послушанием духовному отцу, или, наконец, проблемами со здоровьем. Впрочем, совершенно ясно, что он не искал для себя ни покоя и легкой жизни, ни почета и денег, и не преследовал никаких других земных целей, но лишь трудился на пользу церкви, чтобы дать Богу достойный отчет о вверенных ему талантах. Его душе были чужды заботы и суета этого мира, поэтому он посвящал все дневные и ночные часы двум занятиям, или изъяснял какую-либо мысль Священного Писания, или, склонив голову на левую сторону груди, опускал ум свой в сердце и взывал умом: «Господи Иисусе, помилуй мя». И потому много раз говорил своим собратьям: «Давайте уйдем, отцы мои, на какой-нибудь пустынный остров, чтобы спастись нам от мира». Помышляя о небесном, он так увлекался духовными созерцаниями и размышлениями, что часто забывал о телесной пище, которая и без того была довольно скудна. Вот что говорит об этом отец Ефимий: «Его едой, кроме хлеба, был рис, иногда сваренной в воде, иногда густо разваренной, но чаще всего маслины и размоченные бобы были его пищей. А когда случалась у него рыба, он давал ее какому-нибудь соседу. Тот готовил, и они ели вместе. Подобным образом и соседи, зная, что он не готовит, много раз приносили ему приготовленную пищу. Он приходил часто и к нам, и иногда после приветствия говорил нам: «Изнемог я, старче Анании». И когда мы сидели за столом, если молчали, он ел, поскольку был голоден. Если же спрашивали о чем-нибудь, то начинал говорить и забывал о голоде. Так что много раз наш покойный старец повелевал ему замолчать и есть. Но и при стольких злостраданиях он был упитан и имел розовый цвет лица, словно ежедневно пировал. Многократные перемены келий свидетельствуют скорее о его нестяжательности и добровольной нищете, что подтверждает и эпитет «убогий» или «одетый в лохмотья», которым во многих письмах снабжает свое имя святой Никодим. Пребывая в эти годы в своей капсульской калеве, святой Никодим, несмотря на изрядное истощение сил, не зная праздности и послаблений, упорно и самозабвенно занимается чтением, молитвой и творчеством. Деятельность его многогранна. Это исправление молитвослова, написание второй редакции «Ексомологитария» исповедальника, истолкование 14 посланий апостола Павла и 7 соборных посланий, составление перевода, толкование и комментариев к толковой псалтире Ефимия Зигабина. Он составил также толкование на 9 пророческих ветхозаветных песней, назвав его «Садом благодати», по просьбе Колевадов подготовил к изданию книгу Варсунуфия и Иоанна, сопоставив несколько имевшихся рукописей. В новом изборнике он собрал более 50 неизданных житий святых разных веков, а затем по просьбе патриарха Неофита составил антологию псалмов пророка и царя Давида, куда вошли многие замечательные молитвы из библиотек Святой Горы и сокращение псалмов патриарха Геннадия. Столь многоплодная и напряженная творческая деятельность святого Никодима, сопряженная со строгим аскетизмом и неотступным прилежанием в молитве, пошатнула его богатырское здоровье. Если к этому добавить еще многие волнения, связанные с колевадскими спорами, клеветами и несправедливостью, то более понятным станет истощение всех его сил. Заболев, он переходит на жительство в Корею, в братство Скуртеев, его ближайших друзей, которые могли обеспечить теперь уже необходимый для него уход. Однако это не означало, что он оставил свои труды над книгами. Напротив, возложив заботу о немощном теле на друзей, он получил возможность продолжить занятия основным делом своей жизни. За 2 года святой Никодим проделывает огромный труд, исправляет и переводит на новогреческий язык древний синаксарист. Синаксарист по-гречески означает «автор житий святых». Желание уединения не оставляет преподобного, и как только предоставляется для этого возможность, он возвращается в первую свою калеву Фионы, в пустынной капсуле, где за ним вызвался ухаживать один престарелый монах. Там, преодолевая телесные немощи и одновременно выдерживая новый поток обвинений, связанных с полемикой о частом причащении, он собрал свои силы, чтобы завершить новую книгу «Яртодромион», что дословно означает «путеводитель по праздникам». В этом уникальном и довольно объемном труде он дает толкование на каноны господских и богородичных праздников, составленные церковными писателями и им самим. Здесь мудрость святого Никодима находит свое высшее выражение. Остается только удивляться тому, откуда он черпал силы, чтобы при постоянно болезненном состоянии и внешних огорчениях явить такую силу духа и способность к самоотверженному труду ради душевной пользы ближних. Последний канон Вознесения Спасителя дался ему нелегко, как он сам говорит в предисловии к нему. Поэтому я, хотя и утомился чрезвычайно от изъяснения прочих песенных канонов, но понудил себя, призвав на помощь вознесшегося Христа Бога нашего. И хотя телесные силы оставляли его, он продолжал работу, занявшись написанием новой лествицы, книги общеполезной, которой не хватало Церкви Христовой, как он сам говорил. В этом объемном труде святой Никодим, опираясь на святых отцов и опыт всей своей жизни, подробно изъясняет 75 степен актоиха, касаясь чисто богословских, догматических, нравственных и других тем. Монах Феоклит так отзывается об этой книге. Как последнее его произведение, она является самым зрелым плодом его жизни в Боге, более сладким, чем его поражающие эрудиции и мудрость. Новая лествица показывает святого Никодима как великого богослова, равновеликого с бывшими прежде него отцами церкви, так как вобрала в себя почти всю литературу о богословии. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«Радуйся всякому случаю оказать ласку ближнему, как истинный христианин, усиливающийся стяжать как можно более добрых дел, особенно сокровищ любви. Не радуйся, когда тебе оказывают ласку и любовь, считая себя по справедливости недостойным того. Но радуйся, когда тебе предстоит случай оказать любовь. Оказывай любовь просто, без всякого уклонения в помышления лукавства, без мелочных житейских корыстных расчетов, памятуя, что любовь есть сам Бог, существо препростое. Помни, что Он все пути твои назирает, видит все помышления и движения сердца твоего.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.